Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Трифоне. Далее из архива нашей радиопрограммы в авторской рубрике Александра Никифоровой «Пастырь добрый» рассказ о старце протоиерея Тихоне Пелихе. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 13. Церковь торжествующая. Пределы церкви не ограничены людьми, живущими на земле. Кроме церкви земной, преодолевающей зло, церкви воинствующей, церкви спасающихся, есть еще церковь торжествующая, небесная. Она едина с нашей земной. К Церкви Небесной принадлежат Пресвятая Богородица и Пресная Дева Мария, святой Иоанн Предтеча и Креститель Господень, все ангельские чины, святые апостолы, пророки, мученики, святители, преподобные, бессеребренники и множество других прославленных и непрославленных святых. К Церкви принадлежат и все усопшие православные христиане, пока не совершился последний страшный суд. Эта невидимая церковь по-разному участвует в жизни церкви земной, а мы в ее жизни. 14. Святые и ангелы. Святые – это люди, в которых исполнилось назначение человека, в которых осуществилось богоподобие и образ Божий воссиял в своей первоначальной чистоте. Ради приобщения к жизни Господа Иисуса Христа, который един свят, все христиане в Новом Завете и в литургии носят название святых. Святость христианина не в собирании как можно большего числа заслуг перед Богом, но в углублении сознания, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, 1 глава, 15 стих. Святые — это те, кто через покаяние стали храмом Святого Духа, непреложно соединились с Господом Иисусом Христом, усыновлены Богом Отцом, вошли в Царство Пресвятой Троицы, обожились и стали способны к единству в любви с Богом и со всеми, кого к тому предызбрал Бог. Пути святости многоразличны, как и мера святости и блаженства святых, но есть некоторый таинственный рубеж, когда человек становится уже неспособным катиться к вечной гибели, а может только, пусть и неровно, подниматься. Этот рубеж перешли святые. Число святых нам неведомо. Не все святые прославлены или явлены сознанию Церкви, но явленные святые даются нам в помощь как образы богочеловеческой жизни, как новое, живое Слово Божие к нам. Они, как светильники, призваны освещать наш путь, но светят нам не своим, а Христовым светом, светом Его божественной любви. Святые являются для нас не только живым примером истинной жизни, но помогают нам молитвой и внушением, иногда прикрытым, а иногда и явным. В богослужебной, молитвенной жизни православной церкви их значение необычайно велико, в особенности при совершении божественной литургии. Подобно этому значение ангельского мира. Ангелы являются незримыми проводниками божественного света, принимают участие в наших молитвах и с нами невидимо служат во время божественной литургии. 15. Православное и католическое учение о заслугах. Совершенно чуждо православию католическое учение о сверхдолжных заслугах святых, так как православию чуждо вообще юридическое представление о заслугах перед Богом, тем более сверхдолжных. Поступки — суть только средства к стяжанию благодатных даров или свидетельства о них. А святость, как благодатное состояние, есть не награда, а плод устремленной к Богу жизни. По православному представлению, Бог не ведет счета добрых и дурных дел, а смотрит на сердце человека. Если бы такой счет и был, человек всегда будет в долгу у Бога, так как нет предела восхождения к Богу и предела его щедрости.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой мученик Трифон. Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии, Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада. С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода. Святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана. Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы — веры в Иисуса Христа, благодатью которого он исцелял их. Когда на царский престол вступил император Декий, жестокий гонитель христиан, епарху Акилину было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит к крещению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого он безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким истязаниям, били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона. Наконец, он был осужден на усечение мечом. Перед казнью святой мученик молился благодаря Бога, подкрепившего его в страданиях, и спросил у Господа особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь. Прежде чем воины занесли меч над головой святого мученика, он предал душу свою в руки Божии. Это событие произошло в городе Никея в 250 году. Святое тело мученика христиане обвили чистыми пеленами и хотели предать его погребению в городе Никея, в котором он пострадал. Но святой Трифон в видении повелел перенести его тело на свою родину, в селение Кампсаду. Это и было исполнено. Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой мученик в Русской Православной Церкви. Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время царской охоты улетел любимый царем кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу. Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими поисками, он остановился под Москвой в месте, ныне называемом Марьина роща, и в изнеможении прилег отдохнуть, усердно помолившись перед этим своему святому покровителю, мученику Трифону, прося его о помощи. Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего царского кречета, и этот юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник действительно увидел неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Через некоторое время на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона. Мученику Трифону особо молится об исцелении от телесных недугов, в болезненном состоянии, в случаях порчи плодов во время голода. Один момент в житии мученика Трифона обращает на себя внимание. Это искренний патриотизм, любовь к тем, кто окружал его с детства. И перед мучителями Христов раб Трифон будет свидетельствовать о своем Отечестве. Но любая человеческая родина, по литургическому слову, есть место владычества Божия. И эта самая верность небесному царю земного Отечества важнее всего для Трифона патриота истинного. Да и само слово «патриот» происходит от греческого «патер» — «отец». Отцы земные — лишь носители образа Отца Небесного, послушание которому превыше всего.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Пастырь добрый» вторая передача из цикла «Светлой памяти» старца протоиерея Тихона Пелеха. О чудесном явлении преподобного Серафима Тихону Тихоновичу Пелеху, открытии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1946 году и возвращении антиминцев ее первому наместнику отцу Гурию вспоминает дочь протоиерея Тихона Пелеха, матушка Екатерина Кречетова.
Послевоенный год для Тихона Тихоновича был во многом определяющим. Он очень много читает духовной литературы и обдумывает свою дальнейшую жизнь. Хотя мысль о принятии сана ему приходили давно еще в студенческие годы, и на это было благословение его духовника. Но вот после войны, видимо, пришло уже время, и в один из таких вот дней, во время чтения акафиста «Царицы Небесной», отец Тихон будущий сподобился чудесного явления преподобного Серафима Саровского. Вот как он сам рассказывает об этом в письме к своей жене. «Родная моя Танюшенька, странно тебе покажется, что вместо устной беседы с тобой я пишу тебе письмо. Но так надо. Итак, слушай, проводив тебя, а он жил тогда не дома у нас, а жил у родственников, проводив тебя, я пришел домой и стал читать акафист Божьей Матери со слезами на глазах. Вдруг меня обуял такой внутренний трепет, что я должен был опустить голову наземь, закрыв глаза, и ясно почувствовал, что в комнату нисходят силы небесные. Это такой ужас, который не передашь словами. Я ясно почувствовал присутствие в комнате преподобного Серафима Саровского чудотворца. И тут началось самое страшное – таинство исповеди. Он меня исповедовал. Он мне в картинах показал всю мою жизнь». И так как я по временам сомневался, не бред ли, не мерещится ли все это мне, он после исповеди каждого моего греха давил мою голову, как молотом. Причем ни руками, ни ногами я не мог пошевельнуть. В продолжении всей исповеди я был в полном сознании. В исповеди мне был показан один грех, которому причастный ты. Преподобный, укоряя меня, перечисляя мои грехи, вдруг открыл бездну святости, которая хранится у нас. Мне приказано в ближайшее же время привести святыню в надлежащий порядок. Деточка, под нашей крышей хранится величайшая святыня, и грозный суд за небрежение я пережил. Речь идет об антиминцах Лавры и других храмов. Во время войны, когда немцы были под Москвой, а папе пришла повестка, родители собрали все святыни в ковчежец и для большей их сохранности закопали в саду. А мне объяснили все и просили хорошо запомнить это место. Вероятно, достали из земли ковчежец вот в августе 45-го года. 1 августа 46-го года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, отец был посвящен в диаконы. Получил назначение в сельский храм довольно далеко от дома, поэтому мы очень редко его видели. А 26 августа 47-го года, в день своего ангела, в Малом соборе Донского монастыря архиепископом Макарием Даевым он был рукоположен в иерее. На всю жизнь мне запомнился этот день, как весь такой светящийся, лучезарный отец в белом облачении дает крест после литургии. Все это происходило у гробницы святителя Тихона, патриарха Тихона. Их общий день ангела, 26-й, это же день ангела Тихона. В этот день, значит, произошла хиротония отца Тихона, и это день его рождения, он и родился 26-го. Как удивительно все это. Очень долго незнакомые люди подходили к нему, брали благословение, а он неспешно, истово осенял каждого. А у меня в груди было такое нетерпение, когда же, наконец, можно будет приблизиться к папе. Ну вот, наконец, мы его дождались, идем вдоль монастырской стены, и такая радость необыкновенная какая-то была внутри. Папа, наш папа, но он не совсем наш, он священник. Первые годы отец Тихон служил в разных храмах Подмосковья. Домой приезжал он редко, но только за тем, чтобы позаниматься пением и разобраться в церковном уставе, в котором мама его превзошла, потому что все годы она в юности руководилась у будущего священномученика Петра Зверева. И он ее обучил и уставу церковному. И пению она научилась. Так что у нее была такая школа, можно сказать, когда он был в Нижнем Новгороде. Она вообще хотела стать монахиней, совершенно не стремилась к семейной жизни, поскольку у нее первый ее духовник был отец Петр Зверев, не отец Петр, а владыка Петр. Потом его, значит, арестовали, она стала ходить в храм Христа Спасителя, ее духовником стал отец Александр Хатовицкий, тоже святой будущий. По закрытии храма Христа, вернее, после того, как туда обновленцы пришли, мама переселяется в Данилов монастырь и обращается за духовным руководством к старцу архимандриту Георгию. И вот уже с ним до самой его смерти она неотлучна, она едет с ним в ссылку. Причем не сама она это решает, а когда последний раз арестовали отца Георгия и его направили на вольное поселение в Казахстан, то вот духовные чада собрались и решили, что одного его нельзя пускать, так сказать, без помощи всякой. И вот тогда выбрали маму, и она поехала с ним. Там еще приезжали, помогали, но, во всяком случае, она жила там с ним, обеспечивала ему весь быт. Вот это очень хорошо описано в книге «У Бога все живы». Там была Таня Мельникова. Вот это и есть будущая матушка отца Тихона. По воспоминаниям бабушки и соседки, которая жила в одной квартире с ними, они жили в Щелков переулок в Москве, они очень любили Таню, но, видимо, очень глубоко верующие были люди. И бабушка возмущалась, часто говорила: «Ну, Таня, такая красавица, вечно она спиной к зеркалу. Повяжет какой-то платок и бегом на службу». То есть бабушка делилась своим переживанием с своей соседкой, но это не было главным, так сказать, никогда не мама она не задерживала. И вот благословили родители ее, поехала она туда. И вот там, в ссылке с отцом Георгием, конечно, продолжалось изучение устава. Они служили каждый день по полному уставу. И вот все это очень ей пригодилось. Всех подруг ее, он, между прочим, постригал. А ей говорил так: подожди, деточка, будешь еще матушкой. И вот, видимо, сбылось. Ведь знакомство ее с мужем произошло в его доме, в мезонине, который ему принадлежал. Отец Георгий, будущий преподобный Георгий, все это предвидел, конечно. И насколько я себя помню, у нас в нашей этой очень скромной комнатке в мезонине, где я, собственно, и родилась, и где мое детство прошло, висел всегда на стене большой портрет отца Георгия, и все даты, связанные с его именем, всегда у нас, пока он не был прославлен, всегда служилась панихида, папа служил панихиду. И каждое, на каждое дело, на каждую какую-нибудь поездку всегда бралось у него благословение. Подходили к портрету и просили его благословения. Так вот, приезжал-то отец Тихон из этих своих разных храмов в Подмосковье, где он служил, его тогда очень часто переводили. По-моему, 3 или 4 разных места, где он служил в первые годы. Он приезжал только за тем, чтобы позаниматься пением и разобраться в церковном уставе. Вот мама тут была учителем. Ему трудно давались глассы. Я очень хорошо запомнила эти вечера, когда они сидят, иногда электричества не было, сидят при свечах, разбирают не по нотам. Мама все на слух старалась ему запомнить, потому что, во-первых, и нот особых не было, и все-таки все это по памяти делалось. И потом жили мои родители всегда строго по церковному уставу. То есть, как вам сказать, вот приближается какой-нибудь праздник, они заранее к нему готовятся, они службу изучают. Так что большая помощь была от мамы. И часто мы, дети, засыпали и просыпались под пение их голосов, потому что жили мы все в одной комнате, очень условия были такие стесненные, но было очень хорошо. Даже братец мой, он моложе меня на 2,5 года, его первые слова были «Аллилуйя». Вот так. Всегда в доме горели лампады, даже в войну. В войну, когда папы не было с нами, маме очень трудно было. Она же была лишенка тогда после ссылки, но у нее не было ни карточки, ничего. И на работу ее не брали никто. Для того, чтобы нас просто прокормить, мама ходила по ближайшим селам и вещи меняла на продукты. Это был, конечно, подвиг, потому что она все более-менее, что у нас было, остались только одни часы в доме. Все было обменено на там муку, какой-нибудь картофель, еще что-то приносила. А с нами, с детьми, оставался дедушка, мамин отец, слепой почти. И вот эти воспоминания, конечно, о военных годах, они самые для меня тяжелые, потому что очень хотелось есть, мы очень голодали, очень холодно было. Ели даже все, даже угли из печки мы доставали и ели. Постоянное чувство голода. Вот если мама долго не возвращается, трудные были годы. Но вы знаете, настолько потом, 46-й год, открытие лавры, начало папиного священнического служения, оно настолько захватило и нас, детей, что как-то жили в постоянной радости. Не было никакой обиды на эти условия жизни. То есть мебели никакой. Все было отдано, все было продано. Стол сколоченный соседом. Спали на каких-то топчанах там. Все условия были суровые, просто спартанские. Но зато богослужение в лавре. Мама, она пела, во-первых, там, и не пропускала ни одного богослужения. Каждый день она ходила. Вот на нас, детей, особое впечатление, я не могу вам назвать цифры, но на нас особое впечатление производило появление в лавре новых монахов. Как правило, это были больные, изможденные, старенькие в основном. Они почти все возвращались из лагерей. Настолько это было радостно, каждого монаха встречали. Я не могу вам это объяснить, но мы, дети, знали всех их поименно. Мы знали их голоса. Голоса были чудные. У кого тенор, у кого бас, у кого баритон. Они же пели, они все были певчие. Я помню, это было удивительно, первая Пасха. Нас, конечно, мне 8, брату 6, нас мама не взяла первую пасхальную ночь в лавру. Но мы всю ночь с братом простояли у открытой форточки, ну, не всю, может, ночь, но мы ждали звона. Мы знали, мама ушла на Пасху, соседка-старушка с нами осталась. И вот честно вам говорю, мы плакали. Это было удивительное ощущение. Ощущали этот праздник, потом мы пошли к поздней литургии, конечно, и даже вот в военные годы мама всегда старалась удивительно достать где-то там несколько яичек их покрасить. Красила мама всегда красной тушью, они были такие торжественные, красивые, и какой-то маленький куличик испечь. Так что у нас Пасха, она даже в самые бедные голодные годы всегда была праздником таким сияющим, радостным и... И вот эта радость от этих детских лет, она осталась, в общем, на всю жизнь, конечно, это благодаря маме. Папа приезжал уже после там первого, второго дня, ну, вероятно, даже, может, после третьего дня, потому что он не мог храм бросить. Мы все равно радовались, мы всегда радовались. Но в 50-м году его перевели уже в Сергиев Посад. Я помню, что мама весь, по-моему, весь Великий пост или начало ходила, без конца они мыли. С женщинами, вот верующими женщинами, ближайшими нашим знакомым, они ходили, отмывали все. Первая служба была в Успенском соборе. И колокольни Успенский первые отдали. И вот, как сейчас помню, что-то хлопотали, они доставали там. Это сейчас есть моющие средства, и никаких проблем. Да, тогда это проблемы были. И мама исчезала целыми днями. Она там помогала, чтобы все подготовить к службе. И мы были знакомы, очень близко знакомы с первым наместником, отцом Гурием. Кстати, моя первая исповедь была у него. он жил при храме, Ильинском храме, пока это все готовилось. Очень хорошо эта подготовка к открытию лавры описана в книге Боскина. И за всеми этими хлопотами отец Гурий, архимандрит Гурий, забыл, что у него нет антиминцев. Подходит время первой литургии, и он спохватился, что как же служить-то антиминцев. Об этом он не подумал. У тогдашнего настоятеля обители архимандрита Гурия было много хлопот. Устанавливали колокола, приводили в надлежащий вид Успенский собор. В куполах и закон сосульки слой пыли на всем. Ни подсвечника, ни аналоя. Пустота, холод и запустение. Так вспоминал о тех днях протодиакон Сергий Боскин. И далее. Отцом Гурием овладело новое беспокойство. Нет антиминца. Как он? И никто не подумал об этом раньше. Непонятно. А теперь как быть в такие дни? И тут раздается стук. К вам пришли. Это был Тихон Тихон Шпелих, будущий отец Тихон. На раскрытом отцом Гурием антиминце было написано: «Антиминц с престола Успения Божией Матери Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры». Это тот самый антиминц, который завещал последний наместник, отец Кранит, ему на хранение, вот, который хранился у нас в саду, за который очень сурово напомнил преподобный Серафим. Вот это удивительно, меня всегда это поражало. Потом я это осмыслила. Преподобный Серафим позаботился о святыне лавры преподобного Сергия.
Подошла к концу вторая передача «Светлой памяти старца протоиерея Тихона Пелиха». О старце протоиерея Тихоне Пелихе вам рассказывала его дочь, матушка Екатерина Кречетова. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю за помощь в подготовке этой передачи протоиерея Александра Куликова. В наших ближайших эфирах слушайте воспоминания об отце Тихоне Пелихе, одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Виссариона Остапенко, протоиерея Саввы Михайловича, Веры Клочковой, супруги протоиерея Михаила Клочкова, и Елены Николаевны Сатаевой, дочери протоиерея Николая Беневоленского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Петр Николаевич Краснов. Тихие подвижники. Глава вторая. Как они относились к своим офицерам. Артифексов схватил курда одной рукой за руку, другую за ногу и повалил, зажав его голову под мышкой правой руки, а левой рукой старался достать револьвер из-под лошади. Курд зубами впился в бок Артифексова, но тому удалось достать револьвер, и он выстрелом в курда освободился от него. Мутилось в голове. Как в тумане увидал Артифексов двух волжских казаков, скакавших мимо. «Братцы!» — крикнул он. «Помогите выбраться!» Казак по фамилии Высококобылка остановился. «Стой, ребята! Пулеметчиков офицер ранен!» «Я не ранен, а только не могу встать!» Высококобылка закричал что-то и стал часто стрелять по наседавшим курдам. Другой казак, Кабальников, тоже что-то кричал Артифексову. Артифексов рванулся еще раз и выкарабкался из-под лошади. Но сейчас же на него налетело трое конных курдов. Одного убил Артифексов, другого кто-то из казаков, третий поскакал назад. «Ваше благородие, бегите сюда!» — крикнул Артифексову Высококобылка. Казаки из-за больших камней русла не могли подъехать к офицеру. Артифексов подошел к ним. Они стали по сторонам его. Он вставил одну ногу в стремя одному, другую другому, и, обнимая их, поскакал между ними по дороге. Но дальше шла узкая тропинка. По ней можно было скакать только одному. От удара по голове силы покидали Артифексова. «Бросай, ребята, все равно ничего не выйдет». «Зачем бросай?» — сказал Высококобылка. И спрыгнул со своей лошади. «Садитесь, ваше благородие! Кобыльников, веди его благородие! За луку держитесь! Ничего, увезем!» На мгновение Артифексов хотел отказаться, но машинально согласился. Высококобылка опустился на колено у покрытой в холме тропы и изготовился стрелять. И как только курды сунулись в промоину, меткими выстрелами стал их класть у щели. Выпустив 5 патронов, он догнал Кабальникова, вскочил на круп лошади, и все трое поскакали дальше. Но не проскакали они и 200 шагов, как курды прорвались в щель и стали стрелять по казакам. Высококобылка соскочил с лошади, лег и остался один против курдов. Выстрелами на выбор он опять остановил их преследование, потом подбежал к Кабальникову и, взявшись за хвост лошади, бежал за Артифексовым. Они уже выходили из поля боя, стали попадаться казаки отряда. Курды бросили преследование. Сотник Артифексов был спасен. Глухую ночью он проснулся. Нестерпимо болела ушибленная нога, кошмары давили. В пустой хате, где его положили, было темно и страшно. Шатаясь, он вышел на воздух. В бескрайней пустыне горел костер. Кругом сидели казаки. «Братцы, дайте мне побыть с вами. Страшно мне одному. Голова болит», — сказал Артифексов. Молча подвинулись казаки. Офицер сел у костра, он прилег. Чья-то заботливая рука прикрыла его ноги буркой. Тихо горел костер, трещали чуть слышно мелкие сучья. В стороне жевали кони, высоко в небе ткали невидимый узор звезды, точно перекидывались между собою лучами мыслями. Молчали казаки. Подвиг братской, христианской любви и самопожертвования был совершен по уставу. Как офицер дома учил, как наказывал отец, как говорила, провожая мать, как обязан был поступать каждый казак, как поступали тогда все. Теперь, Высококобылка и Кабальников, где вы? В белой армии, на тяжелых работах в чужой неприятной стране? Или дома, в разоренном хуторе под чужой властью? Или служите третьему интернационалу не за совесть, а за страх, выколачивая из русских мужиков продналог? Откликнитесь, где вы? Или спите в безвестной могиле, в широкой степи без креста и гроба похоронены, и души ваши со святыми у престола Всевышнего, славою и честью венчанные, ибо подвиг ваш, награжденный царем земным, не останется без награды и у Господа сил. Глава третья. Как они томились в плену. Есть на войне страшное место, страшное и больное — плен. Так много грязного и тяжелого рассказывали про пленных, так много ужасного. В марте 1915 года были бои на реке Днестре под Залещиками. Я со своим первым донским казачьим полком занимал позицию впереди Залещиков на неприятельском берегу. Перед нашими окопами, шагах в 600, был редут, занятый батальоном 30-го Александрийского пехотного полка. Это был ключ нашей позиции. Австро-германцы, против нас была венгерская пехота и германская кавалерийская бригада, сосредоточили по этому редуту огонь двух полевых и одной тяжелой батареи. Нам были видны разрывы снарядов и темные столбы дыма подле редута. Это продолжалось полчаса. Потом огонь стих. В бинокль мы увидали большую белую простыню над редутом, а потом серую толпу, перевалившую к неприятелю. Я никогда не забуду того отвратительного чувства тоски, обиды и досады, что залили тогда сердца. Эта сдача александрийцев дорого стоила нам, принужденным оставить позицию без них и без их редута. И еще помню. На стоходе на рассвете мы увидали, как два солдата армейского запасного полка прошли из окопа к копне сена, бывшей между нами и австрийцами. Что-то поговорили между собою, навязали на штык белый платок и ушли к неприятелю. И потому к пленным было у нас нехорошее чувство. Такое чувство было и у той сестры, рассказы которой про солдатскую смерть я записал. Когда она в 1915 году была назначена посетить военнопленных в Австро-Венгрию. Она знала, что неприятель там вел противорусскую пропаганду, и потому приступила к исполнению своего поручения без страха. После всего пережитого мною на фронте, в передовых, госпиталях, после того, как повидала я все эти прекрасные смерти наших солдат, рассказывала мне сестра, было у меня преклонение перед русским воином. И я боялась увидать пленных, и увидела. Подошла к ним вплотную, вошла в их простую, томящуюся душу, и мне не стало стыдно за них. С тяжелым чувством ехала сестра к немцам. Они были виновниками гибели столько прекрасных русских. Они убили ее жениха. Когда пароход, шедший из Дании, подошел к Германии, сестра спустилась вниз и забилась в свою каюту. Ей казалось, она не будет в состоянии подать руки встречавшим ее немецким офицерам. Это было летом 1915 года. На фронте у нас было плохо. Армии отступали, враг торжествовал. У маленького походного образа в горячей молитве склонилась сестра, думала она. Я отдала свою жизнь на служение русскому солдату. Отдала ему и свои чувства. Переборю, переломлю себя, забуду Германию в любви к России. Тогда еще не всплыли в армии шкурные интересы, не торопились делить господскую землю. Не говорили, мы пензенские, до нас еще когда дойдут, чего нам драться? Вот когда к нашему селу подойдут, тогда покажем. Тогда была императорская армия, и дралась она за веру, царя и отечество, а не за землю и волю. Отстаивала Россию, а не революцию. С верою в русского солдата вышла сестра к немцам и поздоровалась с ними. Сейчас же повезли ее в Вену. Если у нас шпиономания процветала, то не меньше нашего были заражены ею и враги. За сестрою следили. Ее ни на минуту не хотели оставить с пленными наедине, чтобы не услышать ничего лишнего, не узнала ничего такого, что могло бы повредить немцам. Пленным было запрещено жаловаться сестре на что бы то ни было. И уже знала сестра стороною, что тех, кто жаловался, наказывали, сажали в карцер, подвешивали за руки, лишали пищи. Первый раз увидела она пленных в Вене, в большом резервном госпитале. Там было сосредоточено несколько сот русских раненых, подобранных на полях сражений. С трепетом в сердце, сопровождаемая австрийскими офицерами, поднялась она по лестнице, вошла в коридор. Распахнулась дверь, и она увидела больничную палату. О ее приезде были предупреждены, ее ждали. Первое, что бросилось ей в глаза, были белые русские рубахи и чисто вымытые, бледные, истощенные страданием, голодом и тоскою лица. Пленные стояли у окон с решетками, тяжело раненые сидели на койках, и все, как только появилась русская сестра в русской косынке и апостольнике с широким красным крестом на груди, повернулись к ней, придвинулись и затихли страшным, напряженным, многообещающим молчанием. Когда сестра увидела их, столь ей знакомых, таких дорогих ей по воспоминаниям полей Ламжи и Ивангорода, в чужом городе, за железными решетками, во власти врага, она их пожалела русской жалостью, ощутила чувство материнской любви к детям, вдруг поняла, что у нее не маленькое девичье сердце, но громадное сердце всей России, России матери. Уже не думала, что надо делать, что надо говорить, забыла об австрийских офицерах, о солдатах с винтовками, стоящих у дверей. Низко, русским поясным поклоном поклонилась она всем и сказала: «Россия, матушка, всем вам низко кланяется», и заплакала. В ответ на слова сестры раздались всхлипывания, потом рыдания. Вся палата рыдала и плакала. Прошло много минут, пока эти взрослые люди, солдаты русские, успокоились и затихли. Сестра пошла по рядам. Никто не жаловался ни на что, никто не роптал, но раздавались полные тоски вопросы. «Сестрица, как у нас? Сестрица, что в России? Сестрица, чья теперь победа?» Было плохо. Отдали Варшаву, отходили за Владаву и Пинск. «Бог милостив! Ничего, Бог поможет!» — говорила сестра, и понимали ее пленные. «Давно вы были в церкви?» — спросила их сестра. «С России не бывали!» — раздались голоса с разных концов палаты. Сестра достала молитвенник и стала читать вечерние молитвы, как когда-то читала их раненым. Кто мог, встал на колени. И стала в палате мертвая, ничем ненарушаемая тишина. И в эту тишину, как в сумрак затихшего перед закатом леса, врывается легкое журчание ручья, падали кроткие, знакомые с детства слова русских молитв. Молитвою была сильна императорская православная Россия, сильна и непобедима. На секунду оторвалась от молитвенника сестра и оглядела палату. Выражение сотни глаз пленных ее поразило. Устремленные на нее, они видели что-то такое прекрасное и умиротворяющее, что стали особенными, духовными и кроткими. Сердца их очищались молитвою. «Блаженны чистые сердцем,
яко Бога узрят», — подумала сестра и поняла, что они Бога видели. Когда наступила молитвенная тишина, один за другим стали выходить из палаты австрийские офицеры, дали знак и ушли часовые. Сестра осталась одна с пленными. Она кончила молитвы. Надо было идти на следующий этаж, а никого не было, кто бы указал ей дорогу. Сестра вышла на лестницу и там нашла всех сопровождавших ее. «Мы вышли», — сказал старший из австрийских офицеров, — «потому что почувствовали Бога. Мы решили, что вы можете ходить по палатам и посещать пленных без нашего сопровождения». Они поверили сестре. Сестра боялась, что пленные, жаловавшиеся ей, будут наказаны. Она знала, что хотя австрийцы и не следят более за нею по палатам, но в каждом помещении есть свои шпионы и доносчики. Эту роль на себя брали по преимуществу евреи, бывшие почти везде переводчиками. Генералом-инспектором лагерей военнопленных был генерал Линхарт. Он отлично относился к сестре и был с нею рыцарски вежлив. «Генерал», — сказала сестра, отдавая ему отчет о первом посещении пленных. «Теперь такое ужасное время. Я послана как официальное лицо, и вы являетесь тоже лицом официальным. Но забудем это. Будем на минуту просто людьми. Мы, русские, любим жаловаться, плакаться, преувеличивать свои страдания, клясть свою судьбу. Это нам облегчает горе. Солдаты видят во мне мать, и как ребенок к матери, так они мне хотят излить свое горе. Верьте мне, я не буду пристрастна. Я сумею отличить, где правда и где просто расстроенное воображение. Я не позволю использовать себя во вред вам. Я даю вам слово русской женщины. Но мне говорили, что тех, кто жалуются, будут жестоко наказывать. Так вот, генерал, дайте мне честное слово австрийского генерала, что вы отдадите приказ не наказывать тех, кто будет мне жаловаться. Генерал встал, поклонился, коротко и сурово сказал: «Даю вам это слово». Сестра посетила более 100 тысяч пленных. Жаловавшиеся ей наказаны не были. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.